Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что здесь сегодня вместе с вами мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин, и также Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной металлургической компании, Мария Лемигова, начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея. Мы говорим про выставочный проект «Александр II. Освободитель». 4 апреля эта выставка будет готова принять всех желающих. 17 апреля 200 лет со дня рождения императора Александра II. И вот этой дате, в общем, приурочен этот длинный выставочный проект, который с апреля по октябрь пройдет в ГИМе, Государственном историческом музее. Я так понимаю, что все-таки те экспонаты, которые можно будет увидеть на выставке, это не только фонды и запасники ГИМа, это исторического музея, это еще и ваши коллеги из других крупных музеев.
Да, это Государственный Эрмитаж, который представляет нам мундиры Александра II. Один из них он называл счастливым. Это тот мундир, в котором он пережил первое покушение. Каракозовский выстрел знаменитый прозвучал, ознаменовав фактически вот эту 15-летнюю охоту на царя, которая закончилась его гибелью.
Вот царское село, еще вижу в аннотации, Егорьевский
царское
музей.
Царское село, да, Егорьевский музей.
Подмосковный Егорьевский,
да,
правильно?
Да, да.
А
дает
что
нам,
там хранится?
Дает нам один, но очень ценный экспонат. Это икона «Добрый пастырь», которая была написана спустя некоторое время после гибели Александра II. И в своей иконографии она отражает как раз деяния Александра II, в том числе освобождение крестьян и его мученическую смерть. Потому что мы забываем о том, что уход императора был действительно очень тяжелым, и смерть его была действительно мученической.
А почему икона в Егорьевске?
Ну, вот как-то так сложилось. Вы понимаете, очень много предметов и очень много экспонатов, которые при формировании того или иного выставочного проекта нам приходится собирать из разных музеев.
Была такая система распределения в советское время, музейная, когда, например, условный Егорьевский художественный краеведческий музей должен был получить там 3 картины Айвазовского, 2 картины Шишкина, иконы из Петербурга или из Москвы. И вот так вот с миру по нитке для небольших музеев собирали хорошие коллекции. Поэтому зачастую, когда сейчас проводят большие выставочные проекты, вот подобные Александру II, то маленькие музеи могут представить какие-то очень важные экспонаты.
В свое время из Государственного исторического музея тоже часть,
да,
экспонатов была передана. Наша огромная библиотека была передана исторической библиотеке. Поэтому, да, это такая... Это своя страница истории музейного сообщества России.
В историческом музее, кстати, вы вспомнили про библиотеку, чудесная библиотека с очень хорошим фондом, но она была недоступна для широкой публики в свое время, а вот как сейчас, я не знаю. Туда есть доступ, можно записаться?
Да, да. У нас есть возможность работы в отделе письменных источников, возможно, для работы в отделе рукописей и, конечно же, в нашей библиотеке. Поэтому весь этот механизм, он у нас отрегулирован, вся информация есть на сайте исторического музея, поэтому для всех заинтересованных граждан, конечно же, музей всегда открыт, и открыты источники познания.
Можно я задам опять-таки наивный вопрос? Вы так несколько раз произнесли как некое само собой разумеющееся общее место, что, ну, деяния Александра II не так нам известны, не так изучены и описаны, как деяния, например, других представителей династии Романовых, и, может быть, даже не так как-то они на слуху и на виду в публичном поле, как деяния других представителей дома Романовых и позже Александра II. Мне, как не историку, это, честно говоря, удивительно и парадоксально, потому что из школьного курса истории, как раз-таки, если мне сейчас скажут, сказать, сдай там экзамен по истории 10 класса. В 10 же классе, по-моему, да, мы учим 19 век. Вот так вот сходу. То я как-то, ну, про Александра II что-то вспомню, потому что значимые события. Отменил крепостное право. Вот хотя бы уже это, уже на троечку натяну. А вот, ну, как-то «Дни Александровых» — прекрасное начало про Александра Первого, ну, был такой, да, про Николая Первого, ну, там, декабрист, ну, тоже как-то у меня воды много, фактов мало. Там Александр Третий, ну, задушил реформы, вот там Победоносцев был рядышком, ну, потом Николай Второй, значит, революция. А вот как раз-таки в голове остается больше всего именно про этого царя, великого реформатора, освободителя, тут мы только что освобождение Болгарии вспоминали вот недавно, тоже его заслуга. Почему мнение о том, что он какой-то как-то в тени находится? Или я чего-то не знаю?
И у меня тоже самый вопрос, потому что крепостное право и все.
Ну, наверное, будет достаточно красноречивым фактом сказать, что выставка, которая открывается в ГИМе, это первая выставка полномасштабная в Москве, которая посвящена именно личности императора Александра II. Был проект Государственного архива Российской Федерации, которое было посвящено Александру II и Аврааму Линкольну. «Царь и президент» она называлась. Но выставки, которая в полной мере освещала бы деяния выдающегося реформатора и представила бы его личность, такой выставки в Москве не было.
Так у нас его многие не любят. Я столкнулся с тем, что у нас сейчас...
У нас многие не любят царей, да.
Видите, Николая Второго любят, Александра Третьего любят, Петра Первого многие любят, многие не любят. Но тут хотя бы понятна полемика.
Ну, вы знаете, не любят ведь не только историки.
Да, я не про историков абсолютно.
Готовясь к нашей сегодняшней встрече, вот я посмотрел на такие критические суждения, которые высказывались... ну, скажем, министром внутренних дел Игнатьевым в 1881 году, он весьма критически оценивал вообще всю либеральную политику, которую проводил Александр II. Ну, это в качестве подтверждения разочарование от этой политики к концу царства Александра II было столь сильным, что в список книг, запрещенных его преемником, указ от 5 января 1884 года, наряду с трудами Маркса, Лассаля и Чернышевского, были включены и труды Адама Смита. То есть, кроме вот такого бурного промышленного подъема, больших перемен в общественной жизни, были и критические взгляды в связи с тем, что рынок был открыт, объем импорта резко увеличился и так далее. Финансовая политика многих не устраивала, и люди очень критично воспринимали все то, что происходило в этой области.
Ну, я понимаю, да, просто для меня удивительно, что там, про Николая Первого или про Александра Первого сегодня больше говорят, чем про Александра Второго. У вас есть такое ощущение, что этот царь как-то на задворке истории?
Мне кажется, вы знаете, здесь...
Или мы как-то про такую вещь говорим, ощущение категории ненаучной, что называется?
Вы знаете, мы, вот, наверное, работая в музее и принимая группы экскурсантов, наших посетителей, мы все-таки сталкиваемся с тем, что у нас, у наших посетителей, даже у тех, которые интересуются историей, все-таки есть такие существенные пробелы.
Серьезно?
В образовании. Если мы, я вас уверяю, что если мы вот покажем два портрета Николая II и Александра II людям, которые гуляют по Красной площади, и мы спросим, кто есть кто. Но Николая II, да, я думаю, что большинство узнает. А вот Александра II...
Могут не узнать.
Могут факт. Не узнать. Поэтому...
Ну, да, Мария, в чем мы солидарны, что есть определенная, да, недооцененность, да, и вот это...
Оценить вот масштаб это... реформ можно было бы действительно, может быть, если было бы больше времени у того же самого Александра II на их завершение. Нам, как всегда, вот мы с Александром в преддверии эфира говорили о том, что нашим реформаторам, выдающимся реформаторам, всегда чего-то не хватает. Не хватает времени, не хватает, может быть, больше решимости или последовательности в проведении этих реформ. Но то, что Александр II, будучи по природе своей очень таким сомневающимся, очень мягким человеком, эмоциональным человеком, но именно он решился на те реформы, на которые не решились его более такие жесткие, последовательные предшественники, это говорит о многом. Кроме того, проехав по стране, мы же не зря с вами начинали наш разговор о том, что он проехал по стране. он увидел воочию то, как живут люди. И, безусловно, увиденное очень сильно отразилось на его вот такой вот эмоциональной и вообще такой вот открытой людям натуре. И поэтому, конечно же, одним из первых заявлений его по восшествию на престол стало то, что, да, крепостное право нужно отменять, и нужно существенно реформировать всю вообще, в принципе, и государственную машину. Потому что сильнейшее поражение в Крымской войне, оно сыграло здесь ключевую роль. Стало очевидно, что реформы и перемены, они неизбежны и они необходимы.
Александр, а вы вот до того, как выставка началась, наверное, же знакомились с программой, с экспонатами, ну, заранее, я имею в виду, вникали в это? Что вы для себя, как человек просто, открыли об эпохе, о личности такого, что вы, может быть, даже не ожидали, что вы об этом задумываетесь?
Вы знаете, я не только об экспонатах хотел бы сказать, но и об некоторых удивительных фактах, которые связаны с историей города Выкса, который мы сегодня уже упоминали. Выкса дала нашей стране 4 академиков архитектуры. Это братья Горностаевы. И вот Хельсинский Успенский собор, он был открыт в 1868 году, а его автор, архитектор Горностаев, он же сын главного управляющего Баташовскими заводами. Это, как вы знаете, самый крупный православный собор в Западной Европе. И по желанию Александра II он был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Я почему этот факт вспомнил? Потому что вот это сотрудничество между очень крупным нашим государственным историческим музеем, промышленной компании и региональными музеями, у нас в Иксе один из крупнейших провинциальных музеев, как раз и дают возможность вот эту пустоту, о которой мы говорили, она связана с незнанием, с нежеланием или не с созданием определенной атмосферы, которая побуждала бы людей знать немного больше об истории своего отечества, открывает очень большие возможности. Ну, а что касается экспонатов, так сегодня уже многое сказала моя коллега, что я даже и не решусь дополнять большого помимо профессионала.
Того, да. Что, помимо того, что это очень познавательная выставка, на мой взгляд, это еще очень красивая выставка.
Потому... А, да вот о картинах. Вот, да, расскажите да. о картинах, да.
Мы привезем, наши коллеги из Царского села дают нам несколько живописных полотен, в том числе знаменитая картина художника Швабе с любимцами царской семьи, собачками. Как известно, Александр II был очень, любил очень собак, и собаки сопровождали его практически всю жизнь. Любимый сеттер Милорд был вот буквально до последних дней императора рядом с ним. На многих фотографиях можно его увидеть запечатленным рядом с императором. Я сказала, что это еще очень красивая выставка, потому что мы представим и коронационный альбом Александра II. Это один из самых красивых коронационных альбомов, созданных за все время правления династии Романовых. Это прекрасная живопись. Я отмечу, что собрание исторического музея, живописное собрание исторического музея произведений изобразительного искусства составляет более 400 тысяч предметов. Это соизмеримо с собранием Третьяковской галереи. И многие произведения мы представим впервые. Обычно всегда наших посетителей произведения живописи трогают больше всего, потому что здесь ничего не нужно объяснять, здесь все понятно. И помимо этого, нашими реставраторами была проведена огромная работа по реставрации конской упряжи, которая была на коронационном вот поезде Александра II. Эта конская упряжь будет впервые представлена. Она очень красиво позолоченная, так что мы всех приглашаем посмотреть и на результаты реставрации наших реставраторов.
А будет ли на выставке что-то, какие-то экспонаты, связанные с уже Екатериной Долгоруковой, княжной Юрьевской, второй супругой императора?
Да, это будут фотографии, это будет переписка.
Это фотографии, фотокопии писем, да?
Нет. Это подлинно, да. У нас нашим одним из участников проекта, ну, практически ни один наш проект не обходится без участия Государственного архива Российской Федерации, и часть предметов будет, часть документальных памятников будет предоставлена Государственным архивом. Кроме того, это фотографии, запечатлевшие вторую семью императора. К сожалению, в связи с тем, что сейчас все музеи России проводят памятные выставки, посвященные юбилею Александра II, мы не смогли привезти из Петергофа вещи, которые связаны именно с Екатериной Долгорукой.
В Петергофе своя экспозиция, да, будет посвящена?
Да, да. Вот, но, тем не менее, мы надеемся, что нам в полной мере удастся отразить и сторону личной жизни, непростой личной жизни императора, где вот, в общем, он себя явил как достаточно такой эмоциональный и страстный человек.
Ну, княжна Юрьевская, она же прожила огромную жизнь, она уже в советское время умерла в Ницце. А у вас не будет материалов, ну, понятно, что они напрямую с императором не связаны, но вот ее дальнейшая жизнь, ей же пришлось уехать из России вскоре, а она ездила, она все время жила между Францией и Российской империей, и в конце уже покинула, по-моему, Россию только в 13-м году окончательно, но вот большую часть времени она проводила во Франции. Но это тоже определенное продолжение жизни Александра II, его любимая женщина, но вот этот период жизни, я так понимаю, не отражен.
Этот период жизни, вот уже жизни Екатерины Долгорукой после смерти Александра II мы решили не отражать, но у нас как раз на пресс-конференции был потомок по линии Юрьевских, Георгий Александрович, если сейчас память не изменяет, который рассказал о том, как они хранят традиции и память о своем великом предке. И фактически это сейчас единственные потомки, да, пусть и марганастического брака, но тем не менее
да, не течет кровь Александра
II.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы напомним, что в гостях Светлого радио сегодня Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной металлургической компании, а также Мария Лемегова, начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея.
Александр, а вот зачем крупному бизнесу вообще поддержка музеев? Казалось бы, ну, производи металл, продавай, получай прибыль. Откуда вообще возникает у крупной промышленной компании потребность заниматься вот таким социальным проектом и вообще такими социальными проектами?
Вы знаете, ведь мы реализуем социальные проекты не только в Москве, даже, сказал бы, не столько в Москве, сколько в тех регионах, где находятся наши заводы. Это и город Часовой, и Благовещенск, и Челябинск, и Выкса. А если говорить о том, чем мы руководствуемся, на наших современных предприятиях трудятся люди с прекрасным образованием. Это действительно технологии 21 века. То, что мы сегодня выпускаем, скажем, те же самые трубы, колеса, они конкурируют с крупнейшими мировыми производителями. Ну, вот вы все знаете, там, Северный поток, да, Южный поток. Это трубы сверхвысокотехнологичные, и мы побеждаем в тендерах сегодня японцев, немцев, итальянцев. То есть мы в состоянии производить такую высококачественную продукцию. Но запросы людей, их интересы, они достаточно многогранные. И если в том числе вот в этих малых провинциальных городах не будет возможности для того, чтобы люди могли себя самореализовать, ну, жизнь будет очень бедной и скучной, и эти люди не поедут в эти малые города. Поэтому мы проводим достаточно большое количество выставок, в том числе и в провинциальных городах. Гастроли академических театров, фестивали современного искусства. Арт-Аврах мы в этом году проведем Это фестиваль современного искусства в Иксе уже 8-й раз. То есть мы стараемся в этих малых городах сделать жизнь очень, очень содержательной, поучительной и насыщенной. А функция просветительская, которую выполняет, безусловно, в силу там, своих прямых обязанностей государственных исторических музей, мы ее выполняем абсолютно добровольно, потому что вот мы считаем, что это вот наш вклад в развитие страны и кругозора, пополнение кругозора людей, которые трудятся на наших промышленных гигантах.
А выставка про Александра II поедет потом по другим городам из Москвы?
Это будет все зависеть от того, насколько будут готовы музеи принять эту выставку, потому что в состав, основу этой выставки составляют предметы, находящиеся в федеральных музеях. Это особые требования к выставочным залам. И, к сожалению, да, мы должны это признать, что не все региональные музеи готовы принять сейчас выставки из федеральных музеев.
А у исторического музея есть такая практика отправлять в регионы свои выставки?
У нас огромная региональная программа, и мы отправляем в год по 30 выставок в регионы, в зависимости от запросов конкретного музея, от условий экспозиционных залов.
А у вас есть филиалы не в Москве, а в других городах?
Филиалов вот как таковых нет, но региональная выставочная деятельность у нас очень активна. И практически ни одна выставка в Москве или в Санкт-Петербурге, крупная выставка, не проходит без участия исторического музея. Как мы говорим, в историческом музее есть все. Поэтому, делая ту или иную выставку, коллеги очень часто обращаются.
Я хотел бы подтвердить, что исторический музей выступает еще в роли такого, знаете, эксперта и консультанта. В частности, вот нашему Выксанскому музею они оказывают очень существенную помощь. И когда приезжают наши специалисты из ВИКСа в Москву, они встречаются с сотрудниками исторического музея, и в частности в фондах исторического музея хранится очень много экспонатов, связанных с Шепелевыми, Баташовыми, Дашковыми, да. А это все вот люди, которые, собственно говоря, и управляли нашими заводами. Поэтому музей открыт для сотрудничества с регионами, и это очень замечательно.
Я помню, что лет 20 назад я где-то слышал, это были действительно точные данные статистики, что в мире, вообще в мире, Государственный исторический музей по размерам и объемам фондов уступает только Лувру.
Британскому музею.
Мне
теперь только Британскому музею.
Да, и где-то на уровне с Эрмитажем.
У нас более 5 миллионов экспонатов.
Да, 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 да.
И мы крупнейший музей в стране.
Ну, один из крупнейших в мире.
А в Лувре сколько?
В Лувре, насколько я, если мне сейчас память не изменяет, где-то там, по-моему, 3 с чем-то.
Значит, обогнали Лувр.
Ну, вот британский музей пока что для нас не досягаем. Там, по-моему, на миллион больше, чем у нас.
Ну, опять же, это же тоже не гонка.
Миллион, да, это совершенно нет.
Миллиона больше, миллиона меньше. Это скоро догоните.
Замечательно, что проходят такие выставки, которые дают возможность и запасников показать то, что... Ну, было недоступно, невидимо для очень многих.
Тогда, 20 лет назад, была большая проблема у исторического музея с помещениями, где все экспонировать. Тем более, что очень много было зданий, которые до революции принадлежали церкви, они были, передавались назад Русской Православной Церкви. Было много помещений, которые тоже были плохо приспособлены под экспозицию, хотя приспособлены под хранилище. А вот как сейчас?
Ну, музею, тем более такому огромному музею, конечно же, не хватает экспозиционных площадей, поэтому мы очень возлагаем большие надежды на наше 150-летие, которое грядет в 2022 году, и мы надеемся, что к этому моменту будет принято решение и уже начнутся какие-то практические движения к тому, чтобы в Москве был создан депозитарно-выставочный центр исторического музея. Кроме того, ведь исторические музеи, мы когда с вами говорим о количестве экспонатов, это не только здание на Красной площади знаменитое, это еще и собор Василия Блаженного.
На той же Красной площади.
На той же самой Красной площади. Это совсем рядышком палаты бояр Романовых, музей, который, в общем-то, тоже был открыт по решению нашего замечательного императора Александра II, о котором мы сегодня говорим. Это музей Отечественной войны 12-го года, очень красивый, очень современный, очень светлый. И это выставочные комплексы, которые сейчас вот находятся как раз в здании бывшего музея Ленина.
Вот смотрите, с древнейшими традициями музей исторический, 150 лет скоро, но при этом сегодня, когда говорят о общемузейном деле, нередко отмечают, что понимание и концепция музея как место, куда можно пройти посмотреть на то, что за стеклом, она уже уходит в прошлое. В принципе, современному зрителю, особенно молодому, не так это интересно, просто приходить смотреть на древности. Нужна какая-то программа, ну, модное слово «интерактив». Понятые чрезвычайно широко. Музей как вообще как медиа в широком смысле слова. Как вот эти требования времени для вас могут сочетаться со всей традицией истории? Как вот встречается в день сегодняшний, день вчерашний?
Да, один из примеров такого органичного сочетания показа подлинных предметов и внедрения мультимедийных технологий, это как раз Музей Отечественной войны 12-го года, который мы открыли к 200-летию этого знаменательного события. Мне лично он очень нравится, и вот все те, с кем я общаюсь, те, кто приходят в этот музей впервые, у них остается очень такое доброе и светлое какое-то чувство от посещения этого музея, потому что он не перенасыщен мультимедиа, понимаете, обладая огромным массивом предметов, которые зачастую могут очень, как я уже сказала, психологически подействовать на посетителя. Мы очень аккуратно подходим к внедрению мультимедийных технологий, потому что здесь вот важно соблюсти вот этот вот баланс, потому что, например, европейские музеи, они сейчас уже минимизируют количество тачскринов и тому подобного оборудования на своих экспозициях, играя с подлинными предметами, внедряя дизайнерские, художественные решения.
Я как раз об этом говорю, когда я говорил медиа, не имел в виду экранчики, чтобы потыкать пальцем, а, ну, в принципе, мир медиа подразумевает вовлеченность человека в процесс. И в этом-то вот вы как раз начали об этом говорить, о самом интересном. А как можно быть вовлеченным в процесс с древним мечом императора, условно говоря, Александра II?
Ну, напрямую, конечно же, никак, потому что мы бережно относимся к нашим предметам.
Вот, значит, как там дизайнерское оформление, какой-то ход, это как по-другому представить тот же самый экспонат, поместить его в какой-то контекст, в котором он заиграет по-другому.
Ну, вот мы подготовили к выставке Александра II презентационный ролик небольшой, и там как раз, вот, собственно говоря, постарались обыграть и представить вот эту саблю, которая очень часто, ну, посетитель, ну да, вот эта вот сабля лежит, какая-то очередная сабля. Мы постарались сделать акцент на том, что это один из знаковых предметов на этой выставке. Что касается более такого активного вовлечения посетителей в музей, то у нас по-прежнему очень востребованы и лекции, и специальные экскурсии.
Кружки продолжают работать.
Кружки. В этом году как раз юбилей кружковой работы, 100 лет в историческом музее. Это один из первых музеев, который стал внедрять новые формы работы с юной аудиторией.
А мне казалось, что до революции еще первые кружки возникли в ГИМе.
Ну вот в этом году...
Видимо,
вот у нас...
какой-то такой масштабный общий,
да,
работы.
Да, да.
Вы сказали, что европейские музеи убирают из своего пространства...
Сокращают.
Ну, сокращают, да. Количество, условно говоря, экранов, на которых что-то показывается. Для меня это новая тенденция, то есть я этого не знал. Это, то есть, они, получается, уже наигрались в мультимедиа, чуть новый этап уже наступил?
Ну вот, например, знаменитый Рейс-музей, да, они, вот наш директор в прошлом году ездил на открытие выставки и общался с коллегами, и они, в общем, как-то так, наступает некое такое охлаждение после определенного периода эйфории, связанное с мультимедиа, да, потому что это отвлекает. Понимаете, мультимедиа очень много. Это и, ну, мы открываем наш телефон, пожалуйста.
Большая
там,
мультимедиа.
Планшет.
Ну, вот если говорить не о таких не монументальных музеях, да, классических с большими именами, а провинциальных, да. Вот в нашем Выксунском музее очень много интерактивных решений.
То, о чем я хотел сказать.
В том числе квесты мы проводим, которые вызывают достаточно большой интерес у горожан. И для небольшого городка, в Выксе проживает 60 тысяч, в прошлом году музей принял 18 тысяч посетителей. То есть это, по-моему, цифра колоссальная, говорит о том, что интерес на самом деле к истории будет велик в том случае, если мы будем использовать самые разные жанры, варианты
общения с людьми.
Нет, не только интересно рассказывать.
В широком смысле слова рассказывать.
Да, сам музей, он превращается в, знаете, такой духовно-культурный центр городской. И тогда это становится интересным и десятилетнему мальчику и человеку.
Это очень важно, чтобы в небольшом городе музей стал тем местом, куда хочется прийти не только редким экскурсантам, но еще местным жителям, чтобы при альтернативе, там, чтобы, нужны, конечно, альтернативы, куда пойти в субботу с детьми, да, чтобы музей стал в один ряд.
Но для этого, понимаете, должна быть жизнь музея достаточно разнообразной,
да, и
наполненной.
Вот это очень хороший выход из ситуации. Интерактивные доски, мультимедиа-порталы. Для небольшого музея пока ничего лучше не придумано. Но когда можно показать подлинный меч Александра II, подлинную саблю Александра II, когда перед тобой экспонаты, которым несколько тысяч лет, ну, я думаю, что интерактивная доска не сможет их никогда заменить. Но в какой-то момент, да, интересно было с этим поиграть, как это вот можно представить по-новому, как этот экспонат можно поместить в свойственную ему среду на экране, на мониторе компьютера. Но, наверное, время проходит, а экспонат остается.
Давайте под занавес нашей программы еще раз напомним, когда выставка открывается для посетителей, как туда попасть, куда нужно прийти, в какую дверь постучаться.
4 апреля мы ждем всех москвичей, гостей столицы на выставке «Александр II. Освободитель» по адресу площадь Революции 2/3. Наша аудитория старшего поколения знает, это здание как бывший музей Ленина. Сейчас это выставочный комплекс исторического музея. И выставка будет открыта до 15 октября. Так что мы всех ждем. Вся информация представлена у нас на сайте. И мы готовим большую образовательную программу. Так что это будет интересно семейной аудитории в том числе.
Спасибо огромное. Я напомню, что сегодня в светлом вечере у нас с нами провели этот час Мария Лемигова, начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея, и Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной металлургической компании. Спасибо огромное за эту беседу. В студии был мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Спасибо вам большое. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».